«Доска почета».
Ой, мы очень рады приветствовать в нашей программе «Доска почета» Юлию Десятникову, очень известного психолога, бизнес-консультанта и создателя крупных образовательных проектов в Англии, Израиле и России. Правильно?
И во Франции.
И во Франции.
Проект в Париже и в Риге.
Доброе
Отлично.
Утро.
Здравствуйте,
Доброе
Юлия.
Утро.
Очень рады, что вы к нам успели заглянуть. Я так понимаю, у вас вечером сегодня будет серьезная лекция, как раз встреча с родителями.
Нет, она была вчера, а сегодня я буду перелетать из Санкт-Петербурга в Ригу.
А, из Санкт-Петербурга в Ригу, где тоже будет...
А завтра... Там состоится серьезная встреча с родителями. Так ну что вот, все мы, почти
да,
правда.
Мы между тогда Петербургом и Ригой успеваем тоже задать вам вопрос. Вот у нас, я сейчас посмотрела, на Фонтанке вообще вывесили под таким названием нашу беседу «Нужна ли детям школа?».
Я бы сказала.
Как вам такой вопрос?
Ну, смотрите, такой вопрос, как любой вопрос такого рода, из серии «Давайте договоримся об определениях», да, хочется начать с этого. Потому что школа — это что? Школа — это, так сказать, средняя социальная государственная структура, которую мы привыкли маркировать этим словом, да? Это один вариант, да? Школа — это место передачи знания от, там, скажем, межпоколенческого, да? Это другое понятие. Поэтому из серии «Давайте будем договариваться». Мы говорим про первое, про второе. Школа — это слишком емкое понятие. Знаете, мне такая формулировка всегда напоминает, знаете, очень часто в прессе говорят, там, когда все китайцы или вот это, британские ученые, да, вот это я не очень понимаю, это о чем, да, говоря. Поэтому я думаю, что если серьезно, то говоря об образовании, говоря о развитии, говоря о детях, имеет смысл пользоваться более тонкими формулировками. Это было бы более правильно.
Ну, учитывая, что вот и у Николая, у меня, у него вообще двойняшки, у меня одна дочь, оба, и те, и другие, закончили в этом году первый класс.
Честно скажу, я не очень понимаю, зачем туда целый год ходили. Просто потому, что папе нужно все эти ручки крутить, да, понятно, ребенку куда-то надо девать, но по факту
ну,
у меня
смотрите,
осталось слишком много вопросов. Зачем,
вообще,
в принципе, этот
социнститут? К системе российского образования.
Ну, я вас, во-первых, сразу утешу, потому что вот эта привычка, как бы говорить про систему российского образования, поймите меня правильно, я небольшой поклонник, да, но такое есть впечатление, что где-то есть какое-то другое, которое не российское, и вот оно прям волшебно прекрасно, да. Так я вам расскажу, как человек, проживший больше 30 лет в эмиграции, я родилась, выросла в Москве, поэтому что такое у меня последние 6 лет, есть проект большой в Москве и вот последний там год с небольшим в Санкт-Петербурге, я хорошо понимаю про систему российского образования. А также я хорошо понимаю про систему израильского образования, британского образования, французского образования, немецкого. Значит, если вы думаете, что удалось найти какое-нибудь волшебно-прекрасное, то с этим есть серьезная сложность. Что на самом деле очень понятно, потому что что нам с вами демонстрирует массовое образование? Оно нам что про себя рассказывает? Честное, ребят, заметимся, оно же нам не врет. Оно что пишет на дверях? Массовая общеобразовательная школа. Я не устаю это повторять. А мы почему-то все время огорчаемся. Они нам что сообщили? Ребята честные, они нам сказали, система для массы, а это значит, что она априори очень мало в состоянии учитывать индивидуума, просто потому что это оппозиционные понятия. И общеобразовательное, поэтому оно типа взгляды нечто ни о чем, да?
Слушайте, ну тут речь идет о простом человеческом отношении. Если человек действительно виноват, да, накажи, но строить отношения на страхе, подчинении и лжи, а это так. Вот что вызывает
это
вопрос.
Уже, смотрите, это уже действительно во многом, а вот это уже, это вы сейчас говорите, я пыталась сказать о содержании образования.
Поясни наши опасения.
А вы говорите уже о системе отношений, да? Значит, система в этом смысле действительно имеет смысл говорить о там, российской системе образования и любой другой, скажем, посттоталитарной системе, да? Опять же, она ничуть не лучше в любой...
Точно посттоталитарная?
Ну, смотрите,
мы говорим про временной промежуток.
В этом вопросе я уж точно не считаю себя экспертом, но, по крайней мере, временной промежуток принято маркировать таким образом, да? Вот. В любом случае жизни массовая система образования, она за редчайшими индивидуумами, которые в ней, безусловно, тоже есть, она не предполагает безусловного уважения человека к человеку. Ни ребенка к учителю, ни учителя к ребенку, ни администратора к учителю. Да? То есть, в общем, в целом, опять же, в массе все всех не очень сильно ценят. Да? А поэтому это такая, знаете, это немножко такая мясорубка получается, человеческая, личностная, да? Администратора прессуют там органы власти там, района, район прессует город, город прессует страна. Это не специфично, опять же, для России. Это как бы, собственно, устроено таким образом везде. Но мы, конечно, в этом вопросе, как бы ввиду того, что у нас такой большой опыт унижения людей, то в этом вопросе мы, конечно, преуспеваем. Что тут говорить?
Вот скажите, пожалуйста, раз мы заговорили об этом опыте унижения людей, как это преодолеть? Каким образом минимизировать это воздействие? Потому что родители начинают дымить в попытке, скажем так, успевать отсекать вот все, что за эти несколько месяцев школа в ребенка напихала.
Что сказать правильно ребенку, чтобы
чего
вот
нельзя
как-то
делать,
его...
Смотрите, это вопрос, опять же, непростой. Это вопрос системы ценностей, которые вы для себя выбираете. Потому что в ту минуту я вам могу сказать только то, что я про это субъективно думаю, и как я организую те образовательные проекты, которыми занимаюсь я.
Опираясь на собственный опыт, понятно.
Отвечая за себя и за тех людей, которых я выбрала. Я проповедую историю следующую. Она сомнительна, потому что она нагружает ребенка психологически. Я никогда не говорю фраз типа «Он учитель, он прав, потому что он учитель. Он взрослый. Ты должен его послушаться на том простом основании, что ты взрослый». Я вообще не очень понимаю, если честно, для меня это полная загадка. Откуда вообще у мира взрослых есть ощущение такого чудовищного превосходства? В чем они так, понимаете, чудовищно прекрасны? Это что они прожили на лишних 20 лет больше? Ну окей, но я правда не знаю, в чем такая большая в этом смысле. Мы себя так за это уважаем, понимаете, за то, что мы побыли в состоянии фарша лишние 20 лет, понимаете? И кто-то из нас даже успел как-то противостоять этому и даже приобрести какую-то фактуру, что здорово. Но сказать, что в этом надо было так безумно гордиться, чтобы ощущать себя вправе относиться снисходительно к человеку только потому, что он прожил на свете на там, 10, 15, 5, на год, на 2, больше, чем ты. Почему? Откуда это идет? Вот. И, на мой взгляд, печаль основная. Опять же, есть исключения, есть прекрасные люди, есть талантливые люди, которые делают всякие разные вещи, в том числе и в сфере образования. Но если мы говорим о массовой истории, то это, конечно, печальная история, потому что люди, в основном, которые этим занимаются, в основном, их же никто особенно не выбирает, да? А давайте осознаем, ну вот кто те люди, которым там поколение, которым сегодня там 40+, которые выбрали поступать в педагогический вуз, да? Это, опять же, только... Я очень хочу быть правильно услышана, потому что всегда есть исключения, и они прекрасны. Но если мы говорим о массе, это люди, у которых там, да, я не поступил там на мехмат, пойду-ка я поучу математику в педвузе. Я не поступил на терфизику, о, отлично, вот здесь супер будет, да. Меня не взяли в консерваторию, но зато меня, конечно же, взяли преподавать музыку первоклассникам, что много-то ума не надо, да, и так далее. И поскольку мы, общество, не стимулируем людей всерьез ярких, всерьез талантливых заниматься образованием, то мы обречены на то, что в основном образовательным процессом занимается середнячок. А середнячок, он ведь что такое середнячок? Середнячок, у него же всегда проблема с самооценкой, потому что его же не взяли на терфизику тогда.
И
он
вас это запомнил. Всех не возьмут.
И он запомнил это, понимаете? И он подсознательно на уровне спинного мозга у него плохо с самооценкой. А если у него плохо с самооценкой, он что хочет? Он хочет доказывать себе с утра до вечера, что он окей. А раз он окей, его надо что? Уважать. И вот, значит, уже появляется вот это стремление, чтобы меня уважали очень сильно. И поэтому, как сидишь, встань, я вошел, руку поднял, там сел, упал, отжался. Вот оно, понимаете, это все, к сожалению, звенья одной цепи. И корень этого в том, что мы неаккуратно, вплоть до никак, не выбираем тех людей, которых мы допускаем к нашим детям. По крайней мере, когда речь идет о массовой системе образования. Поэтому очень низкая эффективность процессов.
Юлия, ну вот скажите, пожалуйста, вот родителям-то как быть? Вот хорошо, мы понимаем, вот данный учитель вот в первом классе, возможно, такой вот, да, середнячок, но мы не можем ходить из школы в школу, чтобы найти, наконец, того
Смотрите,
самого.
Смотрите, ну, во-первых, слово «мы не можем» для меня дискутабельно. Кто-то не может, а кто-то может, да? Вот я, например, могу, да, и ходила, возила из одного города в другой, потому что это была единственная школа в Израиле, в которой мне казалось, что будет ничего. Поэтому и таких людей много. Значит, теперь для тех, кто все-таки отвечает себе на вопрос, мы же не можем, да? Ну, во-первых, это ответственная история, принять такое решение. Я считаю, что родитель обязан сделать несколько вещей. Он должен, во-первых, попробовать все-таки найти такое место, такую школу и такого учителя, где эта ситуация будет минимально негативной. Это раз. Два. Он обязан найти какие-то формы дополнительных занятий и дополнительного образования, которые будут соответствовать его целям, ожиданиям, вообще его системе ценностей, для того, чтобы его ребенок знал, что бывает по-другому, что бывает, чтобы у него была хотя бы планка, вообще куда и к чему он стремится. Вот. Это, соответственно, два. А три, это уже на мой субъективный взгляд, родитель должен быть честен со своим ребенком. И он должен ему сказать: друг мой, на свете бывают разные вещи, на свете бывают разные люди, на свете бывают разные системы, исповедующие разную систему ценностей. К сожалению, я не всегда смогу тебя защитить, я не всегда смогу тебя оградить, но мне очень важно, чтобы ты знал, что я не думаю, что это окей. Значит, но я думаю, что это не окей. Но в любой системе, в которой, в любой, в какой бы ты ни оказался, можно извлечь из нее массу разной пользы. Опыта социального, каких-то все-таки знаний, каких-то навыков. Вот давай мы с тобой придумаем, как мы с тобой построим. Ты проводишь там кучу времени, из которых минимум 80% бездарно. Давай подумаем, как мы минимизируем это зло. Надо сделать ребенка своим союзником. А дальше ты ему говоришь: а смотри, а зато мы с тобой знаем, что там в художественной школе такой-то, там по-другому, там, условно говоря, там у нас в Лондон-Гейтс по-другому, а в театральной студии по-другому, да, есть массу мест, где по-другому. Давай подумаем, как мы можем этого сделать меньше. Я очень за то, чтобы, например, делать ребенку день свободный. Так вот, строить отношения со школой и сказать, что, вы знаете, вот такой он весь там. Это неплохо было бы ему один денечек сделать перерыв.
То есть помимо выходных?
Да, еще бы один денечек где-нибудь укусить, да? И в этот денечек постараться туда напихать еще много всякой всячины, да? То есть я за компромисс с системой, за договорные отношения и за минимизацию как бы вот этого социального, психологического поражения, которым мы, безусловно...
12:29, это значит, что в середине часа мы сделаем небольшую музыкальную паузу. Кстати, это будет история из нашего общего советского прошлого. Заодно поговорим, почему эти истории до сих пор актуальны.
Так сильны.
Так
в нас.
Сильны. Дети все эти песни знают наизусть. Я их не знаю, они их знают. Обсудим эту историю. Я напомню, что у нас в прямом эфире Юлия Десятникова, знаменитый психолог и педагог. Нужна ли детям школа? Пытаемся ответить на этот и все другие вопросы, которые...
И что мы подразумеваем под, под словом школа?
Да, и все другие вопросы, которые вы нам зададите, присоединяйтесь, друзья, наши, ваши вопросы и наши вопросы. Мы озвучим сразу после музыкальной паузы.
Доска почета.
Ой, мы продолжаем очень интересный разговор, потому что даже пока звучала песня, мы все равно у Юлии спрашивали и продолжаем спрашивать теперь уже в прямом эфире, что же делать вот с нашими детьми, потому что быть родителем тяжело, а быть родителем школьника получается вдвойне тяжело. То есть мы вот, и Николай, и я первый год
на
себе...
Да, на самом деле легко, просто тяжело, когда ты тратишь время на отсечение какого-то лишнего, что не ты привнес, но не в состоянии был проконтролировать этот момент привнесения. Вот что тяжело.
Ну, и это тоже, понимаешь, вот лично у меня все время возникает недопонимание с учителями в школе, которые считают почему-то возможным постоянно вот при классе там ребенку говорит, ну, тебе вообще обратно в детский сад надо, ты вообще ничего не знаешь. Вот это вот систематическое унижение, я не понимаю, как бы, кто им дает право.
Ребят, вы должны точно понимать, что мы точно с вами не перевоспитаем человека, у которого работает 20-30 лет в школе, и даже 10. Поэтому забудьте, не тратьте на это силы. Просто вы со своей стороны, то, что я сказала, вы со своей стороны будьте честны, постарайтесь чуть-чуть снизить как бы нагрузку этого сорта и увеличить нагрузку другого сорта. Короче, выход один, на самом деле, по сути, по гамбургскому счету. Надо постараться окружить вашего ребенка людьми, влияние которых будет казаться вам созвучным и осмысленным. Все, другого рецепта никто не придумал.
Но все равно какие-то вот ребенку 7 лет, какие сказать правильные фразы, чтобы он не обращал внимания, потому что
вот
все-таки
так,
когда учитель говорит при всем классе,
вот так и сказать, что объяснить, почему учитель это делает. Ребенок в 7 лет очень взрослый ребенок. И сказать, почему вам кажется, что это неправильно. Так и сказать, вот ровно как вы говорите. Чтобы человек понимал, почему человек это делает. Почему человек позволяет себе... Я еще раз говорю, начальные базовые знания психологии необходимы ребенку, начиная там, не знаю, с 5-6 лет. Он должен научиться понимать, что движет человеком. Понимаете? Поэтому, например, я все время говорю, что вот в центрах образовательных, которыми занимаюсь я, мы очень много уделяем внимание, мы увлечены очень не только развитием формального интеллекта и каким-то наполнением, вот, собственно, содержанием образования, что тоже очень важно. Но мы еще много очень занимаемся тем, что называется развитием социального и эмоционального интеллекта. Потому что это единственный способ защитить наших детей от разнообразного влияния внешней среды. Это надо очень четко понимать. И надо стараться находить такие лакуны, такие зоны, в которых вам в этом вопросе будут помогать, где будут собраны. А помогать вам будут только в тех местах, где собраны люди не по остаточному принципу, а по принципу конкурентной борьбы. Люди, которые будут успешными, уверенными в себе. Только они в состоянии порождать уверенность и успех. Понимаете? Это все очень замкнутая система. И это надо очень хорошо себе понимать. Поэтому ищите да обрящите, что называется.
Юлия, ну вот сразу тогда возникает вопрос. Вот ваши образовательные проекты, они сначала начались где? В Англии, в Израиле?
Первый образовательный проект был в Англии 13 лет назад. Это гимназия, русская гимназия номер один. Вот мы заканчиваем 13-й учебный год. Следующий проект был в Москве. Это проект «Лондон Гейтс». Вот он же существует и в Санкт-Петербурге. Вот мы... уже полтора года в центре, вот тут буквально на Итальянской, недалеко от вас. Вот. И дальше уже появлялись, собственно, проектов основных два, гимназия и «Лондон Гейтс». Разница только в языке. Проект «Лондон Гейтс» существует полностью на английском языке, где ребята учат предметы на языке, где есть математика, и наука, искусство, театр, там, не знаю, на английском языке. Плюс мы сертифицированы самым крупным экзаменационным советом Британии, DXL, который дает нам право готовить и принимать экзамены на британский аттестат зрелости A-Level. Что, в общем, я думаю, может украсить жизнь любого из нас.
Так, а я так понимаю, а в Британии тогда русская гимназия, она полностью на русском, для того,
да,
чтобы дети
чтобы
тоже...
удержать как раз русский язык, поддержать русскую культуру, чтобы дети знали, так сказать, вообще... откуда ноги растут, так существует Лондон, так существует Париж, так существует Тель-Авив. Вот. Поэтому, а вот Рига, Москва и Санкт-Петербург — это англоязычная история. Но что важно понимать? Мы с вами сегодня начали говорить об очень сущностно правильных вещах. На самом деле совершенно не важно, на каком языке вы это делаете. В данном случае, ну почему хорошо, что там есть там в Москве, в Питере, в Риге англоязычная история? Ну потому что заодно еще со всеми задачами еще их уметь хорошо, не просто учить язык, а уметь функционировать полноценно на английском языке, в наше время это большой плюс. Получить британский аттестат зрелости помимо ЕГЭ – это тоже большой плюс. И тем не менее все это вторично, хотя это очень важно. А первично – это когда с вашими людьми не работают профессиональные учителя, а работают только люди, которые ученые, художники, актеры, музыканты, врачи. То есть люди, которые делают в жизни какое-то важное дело, успешны в нем. А еще вы умудрились так им замутить голову, этим самым прекрасным людям, чтобы им интересно поучаствовать вместе с вами в проекте «Как вырастить себе подобного».
То есть получается, что вот там физику и химию преподают не учителя физики
никогда
и химии, а именно сами практикующие физики.
Ни в одном моем проекте. Я очень уважаю профессию учителя. Поймите меня правильно. Более того, я трачу бесчисленное количество сил и времени, чтобы научить этой профессии непрофессионалов. Но ни в одном моем проекте, ни в одной стране не работает ни один профессиональный учитель.
Вопрос от наших пользователей, которые за нами пристально наблюдают, возвращаясь к взаимодействию с нашим учителем вот сейчас, в 2016 году. Принцип замены ясен, да, то, о чем вы нам рассказали, пишет нам. Но если сказать ребенку, учителю стал учить, не обращая внимания на его слова, тогда ребенок вообще растеряется и не будет понимать, зачем ему в принципе все это надо.
Ну, я думаю, что здесь это вопрос формулировки. В общем, это вопрос формулировки. Понимаете, если сказать, что он вообще, да, вообще слово «вообще» — плохое слово. Это вот опять все как про всех китайцев. Они все разные, несмотря на то, что нам кажутся все одинаковые. Вот. Я думаю, что эта формулировка требует серьезного уточнения и времени. Ребенку надо сказать, именно я еще раз говорю, не сказать, что все, что говорит учитель, это глупости. И вообще, это старая карга, плюнь на нее. Не надо говорить глупости.
А когда она вот это говорит?
А вот нужно сказать, что смотри, и опять желательно чуть-чуть сверху на проблему, чуть более абстрактно. Смотри, когда человек делает такие вещи, употребляет такие формулировки, как правило, это связано с тем-то и с тем-то. И вот вы уже и не сказали, что конкретная Марья Ивановна, в общем, странно себя ведет. Но вы привлекли внимание к ребенку. Потом еще один момент. Что должен сделать учитель? Родитель, простите. Родитель должен дать ребенку железное ощущение, что если он, ребенок, не нарушает те правила и нормы, которые для родителя всерьез являются краеугольными, то родитель всегда его поддержит и всегда на его стороне.
Вот это, да? Очень важно, да.
Понимаете, то есть я всегда говорила, что если там, не знаю, я узнаю, что кто-то из вас, я говорила, у меня у самой единственный ребенок, но вокруг меня выросло бесчисленное количество разной поросли. Я всегда говорила, любая ситуация, при которой там я знаю, что вы в порядке, значит, да, нет ситуации, из которой я вас не вытащу. Нет такой ситуации, в которой я не смогу разобраться. А вот если я узнаю, что кто-то из вас, например, недостаточно там, не знаю, уважительно разговаривает с младшим, или там, не знаю, не дай бог, там как-то обижает кого-то, или там недостаточно доброжелателен, или, короче говоря, там, или там недостаточно трепетно относится, не знаю, к представителям животного мира, да, то вот тогда вы будете иметь дело со мной. И это будет гораздо менее приятно, чем любая Марья Ивановна, которая с вами выясняет отношения. Потому что она-то даже отношения выясняет не творчески. А я уж как-нибудь разберусь и с этим вопросом тоже, мало не покажется. Понимаете, очень важно быть личностно оформленным в вашем взаимодействии с детьми. И не вставать в позицию вот этого, ой, да, они там, вот непонятно. И вот этот родитель непонятно, что он хотел сам-то сказать. Учитесь формулировать. Это очень важно
родители
для ваших детей.
Родители тоже многие вышли же из той же самой советской школы.
Абсолютно.
И точно так же не умеют стоять за себя и привыкли, что их унижают.
Поэтому еще на фоне всех своих проектов, я вот уже последние, да, почти скоро, 25-27, я придумала когда-то такое, очень много это делаю в разных местах. Я вообще считаю, что у меня есть такая рубрика, в разных местах она живет по-разному, называется «Профессия родитель». И в рамках этой рубрики я делаю какие-то встречи, какие-то там семинары, какие-то колонки. Вот сейчас, кстати, у вас должна быть встреча вместе с журналом «Мамин, папин», может
есть
быть,
такой «Мамин, папин» журнал.
Вот 31 мая, вот здесь вот может она состоится, такая встреча, вот в рамках «Профессия родитель». Потому что к вопросу о том, что вы подняли, это тоже очень важная тема. Родителям вообще неплохо было бы научить на практическом уровне. Вообще родитель-то, он тоже, к сожалению, безграмотен. Вот в чем печалька-то. Учитель у нас, как бы это сказать, недостаточно творческий, а родитель у нас безграмотный и очень занятый. И вот эта замечательная пара пытается, значит, как-то, не приходя в сознание, выращивать следующее поколение. В общем, конечно, они в тяжелом положении.
Обсуждая вот эту борьбу старших, больших, важных, заслуженных и авторитетных между собой, главное про детей не забыть, у них тоже свои чаяния есть. Мы маленькие дети. Трек из кинофильма «Приключения электроника» продолжает наш прямой эфир. Не переключайтесь, друзья. Ваши вопросы мы призываем нам писать. Мы их обязательно озвучим. Ну а пока пауза, и потом продолжаем.
Доска почета.
А мы не хотим шагать, нам хочется гулять. Съела наша отбивка кусочек финальной
как раз очень важной
истории.
Мы продолжаем беседу с нашим сегодняшним гостем Юлией Десятниковым, практикующим и психологом, и автором образовательных проектов. И вот хотелось бы поговорить о том, насколько вообще можно давать свободу детям или не нужно давать свободу детям. Как вот эти взаимоотношения родителей и детей строить?
Окей, давайте вообще поговорим чуть-чуть по буквально штрихом. Когда-нибудь, может, поговорим еще раз подробнее.
Ой, мы очень надеемся.
У меня есть, как бы, опять же, такая тема, которую я люблю про нее разговаривать, называется «Мифы о детском образовании».
О.
Ну, вообще, это отдельная, как бы, тема, но я так сегодня, знаете, штрихом. Значит, мы живем с вами, нас окружает вообще немеренное количество социальных мифов разных. Нас, как взрослых, нас в отношении к нашим детям, да, мы вообще полны. Несколько таких распространенных мифов – это про свободу ребенка как раз и про то, что ребенка не надо лишать детства, поэтому не надо его учить, да, рано. Потому что сейчас вообще...
Пусть наиграется.
Да-да-да, вот сейчас вообще это очередная волна пошла, что вот раннее образование, какой кошмар, вот да, давайте не лишать ребенка. Опять всегда поразительно. Мы удивительно, я бы сказала... Я пытаюсь найти сейчас, я замялась в попытке найти русское слово...
Эквивалент
слова «ригидность». Ну, такая некоторая... Мы немножко упертые ребята такие. Вот так мы такие... Вот если мы что-нибудь вот уже решили, да, то вот мы вот прям будем на этом настаивать. А кто-нибудь спросил у ребенка, он вообще, он свободу-то вообще, что, во-первых, он под этим понимает, а во-вторых, он ее хочет, а также хочет ли он быть, вот давайте ему дадим делать, что он хочет. Ребят, значит, смотрите, оба постулата на самом деле говорят о фантастическом уровне безграмотности. Значит, рассказываю простую вещь, не то, что сейчас тайну открою, известно всем. Ребенок не рождается с набором там, из 20 игр, в которые он готов играть. Если вдруг кто не знает, то они не заложены...
Базового комплекта нет.
Базовый комплект не заложен ему в черепную коробку. На данный момент, может, пройдет еще какое-то время, и в рамках генной инженерии мы начнем сразу им закладывать туда все, что надо, чтобы они уже не приставали к нам. Но пока нет. Это первый вопрос. Второй вопрос. Ребенок рождается, вообще приходит в этот мир достаточно незащищенным, да? Он не знает правил игры. Он не знает массы каких-то социальных условностей. Поэтому на предмет свободы, да, типа, вот, ну давайте в прерию их выпустим, там вообще со свободой все отлично. Или в джунгли. И посмотрим, что ему будет хорошо. Поверьте мне, не очень. Поэтому... Значит, когда мы... одна из типичных вещей, которые я наблюдаю, опять же, очень часто у нас в центре, когда приходят родители, такие милые, современные, вот уже прочитали много умных книжек, уже знают, что ребенка надо уважать, готовы уважать его. Это прекрасно, поймите меня правильно, я их очень в этом поддерживаю. Ребенку неполный, там 3-3,5, он выходит после первого занятия, к нему присаживается очаровательного вида папа, вот похож на моего визави, и задает ему волшебный вопрос. Ну, давай мы подумаем, ты будешь ходить на эти занятия или нет? Давай ты решишь. В этот момент
они
хочется...
уважают мнение.
Они уважают, они... он вообще молодец, он все сделал правильно.
Папа вас краем зрения это наблюдает при этом, да?
Да, конечно. Ну, он... а, или иногда не наблюдает тоже все. Тоже, это, кстати, мнение, да? Чистый эксперимент, чистый, хороший папа, все с ним отлично. Он все книжки прочел, он присел на корточки, на уровне глаз сел, он вообще молодец. Вопрос задают идиотский, а так все с ним отлично. Он, вы, теперь давайте осознаем, что сейчас происходит в голове ребенка. Папа, ничего... То есть, ну, это прямо между... Он же не знает про Господа Бога, ему опять не рассказали. Значит, для него папа — это примерно там. И вот он оттуда, вот оттуда, говорит ему, что он должен принять решение. Это что же, ребята, в этом мире происходит? Ребенок у него... У него зашкаливает весь мозг, у него начинается паническая атака. Папа не знает ответ. Папа хочет, чтобы я решил. Значит, у него реально начинается паническая атака. Я просто наблюдала результаты. Иногда они бывают мгновенные. Ребенок, который вышел только что с улыбкой, ложится на пол и начинает бить ногами и орать. И папа бедный вообще ничего не понимает. Он дальше он задает еще один волшебный вопрос. Говорит, и он говорит, ты, наверное, устал. Заодно, чтобы уже опять... Он,
добить.
Чтобы добить. Почему он должен устать? Кто сообщил об этом папе? Откуда эта мысль
папа
взялась?
Папа подумал, раз упал ребенок, да, хочешь полежать,
видимо,
отдохнуть.
Да, раз орет, значит, видимо, устал. А ребенок-то орет-то ровно потому, что у него серьезная паническая атака. Потому что ему кажется, что мир сошел с ума. Да? Потому что папа должен знать ответ, обязан знать ответ. До какого-то временного там, промежутка папа должен знать, и мама, они должны знать, что они хотят. Они должны ребенка сделать соучастником этих желаний. И они обязаны позаботиться о том, чтобы, так сказать, так интересно ему эту историю всю описать, чтобы он как бы стал... тоже держателем их желания. Как бы они должны его привлечь на свою сторону. Это такое немножко маркетинговое такое взаимодействие, да? Родитель вообще, он, это самая творческая профессия на свете. Он и учитель, он и психолог, он и маркетолог, он и пиарщик.
Потому что у него суперстартап,
потому
за который
он отвечает. Абсолютно. У меня была лекция, которая называлась «Ребенок как бизнес-проект». В меня кидали гнилыми помидорами и говорили, что я просвятое. Как это так? Ребенок как бизнес-проект. Я говорю, ребят, вы меня услышите. Давайте подумаем, что я имею в виду. Я имею в виду, что это совершенно верно. Это самый крутой стартап, который вам дано в этой жизни сделать. Поэтому вы должны и сами привлечь разные компетенции, и привлечь к этому самых крутых специалистов, которые вы только в состоянии привлечь. Как вы делаете свой бизнес? Вы же как делаете? У вас и бизнес-план, и финансовый план, и риски вы оцениваете, и маркетологов вы призываете. Вы делаете бесконечную подготовительную работу. А тут так раз, 2-9 месяцев родил и поехал. И молодец. И дальше вопрос...
И сам решай, куда ты пойдешь учиться.
И дальше реши, понравилось ли тебе, прими решение волшебное. А дальше я тебе сообщу еще, что ты должен, оказывается, выйдя с занятия, ребенок об этом в жизни бы никогда не догадался, если мы ему не сообщили. Оказывается, есть опция, что ты устал. Почему вдруг, зачем ты это делаешь? Теперь еще одна, последняя, ну так, штрихом. Когда мы говорим, что давайте не отнимать у ребенка детство, это еще, опять же, одна какая-то просто чудовищная мысль. А мы, кто-то нам рассказал о том, что ребенок... А как вот кажется? Вот давайте, хорошо, не будем отнимать. Идеальная ситуация. Ребенок предоставлен сам себе, и он делает что?
Играет.
Во что? Понимаете? Ну, вы понимаете, да? И мы приехали. Вообще непонятно. Вообще непонятно, да? Поэтому... История про то, что ребенок там не надо заниматься ранним образованием, давайте мы договоримся, о чем идет речь и каким образом мы будем. Нет, если мы говорим о том, что его не надо посадить на 6 часов за парту в 3 года, не надо. об этом. Но мы всегда говорим с вами о форме и о персоналити. Если вам удалось найти правильных людей, которые, соответственно, владеют правильной формой, то дальше вот все, что в игровом варианте, вот все это занудство, которым нас приучили, это как раз все очень правильно. Вопрос в том, что, опять же, учили-то одно, делают-то по-другому, понимаете? Вообще, когда, опять же, говорят, а сейчас мы будем играть.
Кто достали учебники.
Да, давайте мы сейчас поднимем руку, кто первый достанет куклу Машу. Катастрофа, да? А если это делают действительно талантливые люди, которые действительно умеют играть с ребенком, которые умеют делать... Слушайте, я всегда очень люблю приводить пример, когда надо учить, например, вот вам задам вопрос, когда, по-вашему, правильно учить с ребенком положительные и отрицательные числа и положение точки на координатной оси? Ну, вот ответьте мне.
Не знаю, ну, можно, наверное, класс года третий. В 4, если в игровой форме.
Не знаю, мне кажется, что класс 3 это примерно, нет?
Не, ну, в школе я уже не помню.
Если возраст.
Традиционно, да, класс обычно совершенно правильно. Это где-то...
10 лет.
10 лет, совершенно верно. А вы правы в том смысле, что в 3-4 года ребенок легко этим может овладеть. Потому что, понимаете, ребенку вообще все равно. Если я ему сейчас буду рассказывать сказку про какую-нибудь лягушку-путешественницу, у которой масса дел, и она там сначала прыгнула 3 шага направо, а потом 4 налево, а тут у нее гусеница, а там бабочка, а потом вверх или вниз, ребенку вообще все равно. А если я потом нарисую путь, по которому лягушка прыгала, то вот мы с вами... Конечно, я не буду называть это словом отрицательные числа. Но, понимаете, ребенок, которому эту систему понятий заложили в голову, а желательно больше, чем на одном языке, потому что билингвизм — это вообще отдельный подарок, который можно своему ребенку сделать. Все, у кого дети от 0 до 6, у них есть такой шанс, когда можно... спровоцировать.
Но вы же в школе упустили,
да, но знаете, из серии как бы не усугубляйте, что называется. Потому что сейчас по последним исследованиям утверждается, что до 12 ты еще формируются те нейронные связи, которые приближены к нейронным связям, которые формируются у билингов. Это доказано по последним нейрофизиологическим исследованиям. Вот. Это у меня сын, он, соответственно, тоже клинический психолог, и вот он всем говорит, что наше поколение сделает из вашей лженауки науку. И это правда, потому что они очень много научились мерить. Понимаете? И поэтому вот билингвизм — это просто отдельный тоже подарок. Поэтому на разных языках, если вы ребенку всю эту информацию сообщили, пусть про лягушку и бабочку, вам трудно представить, насколько у этого человека по-другому работает вообще вся система мировосприятия. Да? И таких примеров миллиард.
И вот, собственно, глядя в часы, наши пользователи пишут: сейчас ваши гости уйдет, пусть книги успеет посоветовать.
Что правильно читать? Вот видите, хотят родители читать. Да, либо вот.
Нам нужен мостик.
Вы знаете,
на
что я к огромному сожалению, да, я к огромному сожалению не могу порекомендовать никаких никакого конкретного списка литературы, потому что мне жалко поделиться с родителями, поймите меня правильно, а потому что, ну, как-то я не вижу той литературы, которая бы... То есть это то, что я говорю, это не потому, что я такая умная, упаси Господи, а просто, ну, это как бы такие много, из очень многих мест повыдерганные истории, да, это большое количество статей, какого-то опыта, каких-то размышлений, встреч с людьми, да, давайте я попробую, может быть, к следующему разу подготовиться и какие-то хотя бы книжки найти, вот, но в основном мне кажется, что просто очень важно с людьми про это разговаривать, потому что людям это безумно интересно. Поэтому давайте попробуем договориться о следующей встрече. Поговорим.
Ура.
О профессии родителей.
Отлично.
Например,
вот как раз, да, 31 мая вы будете у нас здесь, в Петербурге снова.
Да, я буду, видимо, 31 и 1 мая я буду в Петербурге.
1 это же День защиты детей.
Вот. По случаю Дня защиты детей можно там поговорить, опять же, о мифах, да, которые нами двигают. Вот. На самом деле я могу предложить слушателям: просто пишите ваши вопросы, потому что, на самом деле, самые интересные разговоры — это разговоры в формате, ну, такого круглого стола. Поэтому пишите ребятам, давайте попробуем разговаривать дальше.
Спасибо большое. Это было очень и очень интересно, и познавательно, и нужно. И не только нам, но вот видно, что пишут пользователи, и им тоже. Спасибо Юлии Десятниковой.
Спасибо вам, с вами приятно.
Будем
это взаимно, и мы встретимся однозначно еще не раз в этой студии.